Мы уже были за холмом. Сотник, ведущий колесницу, больше не пытался маневрировать и рвался вперед, как только мог быстро. Он оглянулся через плечо и увидел, что я приближаюсь. Немного повернул, заслоняясь от меня косами, что остались у него на одном из колес, но я направил птицу к другому борту. Развлекались мы так с минуту. Он сворачивал вправо, я заходил слева, и все время нас разделяло несколько шагов. Я уже видел его круглый железный шлем, отличный от кожаных масок, которые скрывали лоб и щеки остальных возниц на колесницах. Кованая маска, что-то вроде черепа, заслоняла лицо по самый рот. На висках были прикреплены два веерка из заточенных клинков, будто небольшие крылышки. Позади шлема развивался конский хвост. Похоже, я напоролся на того, кто и правда любил, что делал. Он издал безумный боевой крик, вырвал из пола дротик, одним движением оплел его рукой и заслонил им спину, продолжая править другой. Я ударил палицей, словно копьем, желая подрубить его колени. Он уклонился и нанес укол, но я сумел его парировать. Он ускорился, и мы снова разъехались. Он оторвался от меня на некоторое расстояние, а потом сделал дикий разворот на одном колесе. Повозка накренилась, клинки закружили в воздухе, прямо напротив брюха моего орнипанта. Я отчаянно дернул поводья, будто сидел на лошади, уперся в седло, и птица действительно прыгнула. С ужасающим карканьем, развернув странные маленькие крылья, она пролетела над клинками и запрокинутым бортом колесницы. Огромные лапы ударили в песок, я снова дернул вожжи, и орнипант развернулся на месте в направлении повозки, моментально ударив большим клювом вниз, над самым колесом, а потом рванул голову вверх. Повозка подскочила в тучи песка и камней, с грохотом треснула ось, и колесница перевернулась на бок, влекомая бактрианами. Миг я стоял в седле неподвижно, потом прохрипел «Так-ха!», ударив птицу по коленям концом палицы. Я свалился на песок, потому что подогнулась простреленная нога, но сейчас же поднялся, подпираясь мечом. Подошел к перевернутой колеснице, цепляясь за все, что попадалось под руку, как древний старик. Одно колесо повозки еще вращалось. Возница с трудом приходил в себя, кровь потоком лилась по его лицу. Левая рука была как-то странно выгнута, может, сломана. Но в правой он держал дротик, что пока служил посохом. Но он сразу крутанул им, согнул колени и положил дротик на затылок. Я уже знал, как он проведет этот укол, одной рукой с древком вдоль спины, и был готов. Отразил его мечом, а затем получил пинок в раненую ногу, и это застало меня врасплох. Я должен был с визгом упасть на песок, но боль меня отрезвила. Я заблокировал удар дротика и ударил лбом в сломанную руку воина. Услышал вопль, и сотник рухнул на землю. Был он ниже и, кажется, легче меня. На колеснице брали именно таких. Мы встали одновременно и бросились друг на друга, как псы. Дротик лязгало короткий меч следопыта, снова и снова, а потом я одной рукой ухватился за древко, второй ткнул клинком противнику плоско в глотку. Что это была девушка? Я понял лишь, когда отрубил ей голову и увидел, что конский хвост сверху шлема — ее собственные волосы. Позже я взгромоздился на спину орнипанта, залитого моей кровью, и позволил ему ехать, куда он хотел, следя лишь за тем, чтобы не потерять отрубленную голову сотницы. Пустыня раскачивалась вокруг меня, и я не знаю, как добрался до каравана. Похоже, орнипант сам вернулся. Я уплывал куда-то над пустыней и залитым кровью миром. Тонул в пульсирующей, словно далекий барабан, красной тьме, из которой меня вырвала боль. Мне промывали ногу чем-то, что пенилось и жгло, словно огонь. Я дергался в руках киберийцев. Кто-то сунул мне бурдюк. Сначала я получил воды, пил ее большими глотками, а потом чару амбрии. Подавился огненным напитком, кто-то придержал меня за плечи, пока я кашлял. А потом я очнулся снова. Нога у меня была перевязана чистым полотном. Еще одна повязка стягивала бок, на лбу я чувствовал что-то липкое, что держало кожу, будто кусок засохшего воска. «Мы своих мертвых сжигаем», — услышал я недалеко Бруса и сразу пришел в себя.
«Мы тоже», — ответил какой-то киберийц, — «но тут не на чем жечь. На этих костерках из коровьих лепешек. В пустыне просто нужно сделать так, чтобы мертвые не стали добычей шакалов.
Мои люди. Бенкей, Крюк, Нделе, Сноб.
Я встал, качаясь, и уперся в землю какой-то палицей.
«Кто выжил? Брус!» —
прохрипел я. Он обернулся и посмотрел с удивлением.
«Все, Тохимон. Из наших все», — сказал неуверенно. «Но Крюк умрет».
«Как? Не дайте ему умереть!»
«Его пытаются спасти, но мне приходилось видеть немало ран. Дротик выпустил ему воздух из легкого и, наверное, зацепил сердце. Стрела прошила почку. Он умрет».
Я нашел его в длинной шеренге стонущих и истекающих кровью людей, около которых крутились блестящие от пота киберийцы с кипами повязок и долбленками лекарств. Один из них окуривал лежащих дымом, сочащимся из серебряного сосудика, и обметал метелкой из конского волоса. Еще один сидел рядом с ними на корточках с кубком, полным иголок, и втыкал их в головы и другие места. Меня удивило, что раненых так много. Крюк лежал сбоку. Его перевязали очень тщательно, хотя повязки и казались мне странными. Удар серпа был неглубоким. Рану сшили нитью из конского волоса и залепили пластырями. Но из груди торчал деревянный прут, который я сперва принял за древко стрелы. Но оказалось, это обрезок тростника, заткнутый небольшой пробкой.
«Откупорь, Тохимон!» — прохрипел Крюк, глядя на меня странно блестящими на мертвенно-бледном лице глазами. «Откупорь! Пробку!»
Я осторожно вынул пробку и услышал свист воздуха.
«А теперь заткни. Я был бы уже мертв, если бы не этот тростник».
Он закашлялся, по подбородку потекла кровь, судорожно ухватил меня за руку.
«Тохимон, я был плохим человеком. Зажги для меня лампу».
«Ты выживешь, сын Бондаря», — сказал я сквозь слезы.
«Я запрещаю тебе умирать».
«Тохимон, ты его достал?»
«Да, Крюк, отрубил ему голову. Мы убили всех».
«Это хорошо».
«Я запрещаю тебе умирать!» — крикнул я отчаянно. «Ты принес Агиру! Агира, Аскар!»
«Кано, я должен отдохнуть, Тохимон, а потом пойду с тобой на край мира».
Жизнь вдруг покинула его ладонь. В один миг она сделалась предметом, мертвой вещью, словно пустая перчатка.
«Ко мне!» — орал я. «Спасайте его! Разбуди его своими иглами!»
Кибериец присел подле нас, помассировал Крюка за ушами и сбоку шеи.
«Матуфу», — сказал. «Смерть. Иглы для живых. Его уже нет внутри. Иглы не помогут».
«Но он еще жил!» — крикнул я. «Куда он делся?»
Кибериец повел руками над головой.
«Теперь он там, над нами, как облако, которого мы не видим. Здесь будет недолго, а потом уйдет. Станет искать вашего создателя. Его тело, как брошенная одежда. Это уже не твой следопыт».
Мы положили Крюка, завернутого в белое полотно, рядом с убитыми. Во время битвы я был уверен, что погибло очень много людей. Но кроме Крюка там лежало лишь 8 тел. Тот, кого загрыз леопард, парень, прошитый стрелой, рядом со мной. Двое, на которых свалилась разбитая колесница. Двое, что упали с покалеченного орнипанта. И двое убитых стрелами. Кроме того, мы потеряли 5 бактрианов и получили множество раненых. И все. пламени битвы мне казалось, что все гораздо хуже. Нгома сидел рядом, заходясь в ужасных рыданиях и посыпая голову песком.
«Кто из них был тебе близок?» — спросил я с сочувствием, вытирая рукавом слезы.
«Все!» — крикнул он с отчаянием. «Взгляни! Вон там лежит второй сын третьей жены моего двоюродного брата по дяде. А там, взгляни, это Унгеле, второй сын шестого брата первой конкубины моего отца. Амбана, третий сын второго сына первой жены второго мужа моей бабки по дядьям. Алимбе, бедный Алимбе! Твоя Аглая зря тебя ждет, а ты лежишь мертвым в песке на Хельзим!»